Братья и сестры, я тоже хочу рассказать один случай с детства. Он мне запомнился на всю жизнь. Но это были 50-е годы. Я ходил в школу в то время, на собрания ходил, открыли церковь. Но когда я приходил на собрание, мне так говорили: иди сядь, вон там в уголочек, чтобы тебя никто не видел. Не то у нас закроют молитвенный дом. Я вот все собрание сидел там в уголочке и вот так тихо-тихо сидел. Пока мисс не закончилось собрание, на часы смотрел, знал, какой проповедник сколько будет говорить. Смотрю, вышел последний, ну, думаю, этот затянет, этот долго будет говорить. Ну, вот так я сидел на собрании. А бывало, на собрание не пускали. Прихожу на собрание, говорят: нельзя, у нас будет проверка, с исполкома придут. И вот приходилось на улице где-то ходить. Вот так вот ходил на собрание. Ну что, был один случай на собрании, там был у нас один брат, он писал библейские тексты, христианские тексты. И ко мне подходит, говорит: хочешь, я тебе подарю текст? Я говорю: хочу. Он мне подарил такой небольшой маленький текст, на нем было написано Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». Я этот текст взял домой, прихожу и взял, повесил над своей кроваткой. Повесил, мама моя увидела, говорит: ты знаешь, сними этот текст. Я говорю: почему? Время живем мы такое, что к нам заходят люди, увидят, и будет, может, неприятности. А это было после сталинских репрессий. Вот пожилые люди знают, что это за время. Вот какой-то страх имели. Вот и мама моя боялась, вот, ну, чтобы кто-то из людей, соседей увидел. Потом, а папа говорит: пусть висит, пусть висит. Я говорю: я хочу, чтобы этот текст висел над моей кроваткой. Она говорит: сними. Вот уйдешь в школу, я его сниму. А я вечером лег в кровать, в общем, укрылся одеялом и начал молиться. Я помню, молился даже со слезами: Господи, я хочу, чтобы этот текст висел над моей кроваткой. Вот, ушел в школу утром, прихожу, текст висит. А потом мне папа рассказывает, что было. Говорит: когда ушли все на работу, мама осталась дома. Она подошла и стала снимать этот текст. Только протянула так руку к тексту, хотела снимать его. Вдруг кто-то ее руку резко одернул вниз вот так. Она посмотрела, оглянулась, никого нету в доме. Она одна. Что такое, не поняла. Она второй раз к этому тексту протянула руку. Второй раз резко ее руку кто-то одернул. Вот. Она испугалась. Она упала на колени и стала просить Господа прощения. А я на это обратил внимание. Бог услышал мою молитву. Бог услышал молитву, и я тогда вот особо вот такой страх у меня перед Богом появился. Бог видит меня везде и слышит мои молитвы. Вот такой случай произошел в моей жизни. Вот. Я хотел, чтобы это обратили особенно мальчики. Мальчики. Вот, может быть, у вас не было такого, и вы не встречались с Богом, не встречались вот с каким-то особым случаем или чудом в жизни. Но, друзья, Бог видит везде, Бог наблюдает за нами. Вот, и прошли годы, я после уже сам вырос, маме спрашиваю: мама, было такое? Она говорит: да, было. И там родственники были, она рассказала, что этот случай был. Она подтвердила это. Моих родителей уже давно нету, вот, потому я вот это рассказываю. Друзья, я хотел бы вот местом или Священного Писания или задать такой как бы вопрос. Какая в Библии, вот в Новом Завете заповедь оставлена нам в Священном Писании, новая заповедь? Кто знает? Ну, взрослые все знают, да? А дети знаете, какая новая заповедь оставлена? Вот дети, наверное, не знают. Я прочитаю. Евангелие от Иоанна, 13 глава. «Заповедь новую даю вам». Новую даю вам. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Братья и сестры, заповедь новая. А до этого, раньше она была, эта заповедь, такая? Ну, братья и сестры, такой заповеди не было. А что было раньше? А раньше было, вот я хочу прочитать, вот Евангелие от Марка, в 12 главе, 12 глава, «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Кстати, в Евангелии от Матфея там написано, какая наибольшая заповедь в законе. Вот в Евангелии от Марка написано, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной и большей сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всей умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Братья и сестры, оказывается, в Священном Писании есть заповеди, вот первые, и заповеди, как вот мы прочитали, наибольшая заповедь. Какая наибольшая заповедь? Первая, значит, Господа любить, а вторая – ближнего и любить как? Как самого себя. Друзья, вот как самого себя, так учит Слово Божие, чтобы мы любили ближнего. Вот, и это самая большая заповедь. Вот в Галатам, в 5 главе, стих 14, написано, ибо весь закон в одном слове заключается – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот представьте, весь закон, закон весь, в одном слове заключается. Вот собрать весь закон, и он к чему приводит закон? Чтобы мы любили ближнего, как само себя. Послание Иакова в 4 главе написано, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя – хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, делаете. И перед законом оказываетесь преступниками. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы все, и я в том числе, обратили на это слово. Слово Божие самое главное и в первостепенной важности ставит это наша любовь к Богу и любовь друг к другу. Как мы относимся друг к другу, это имеет очень серьезное и очень важное значение. А вот Христос сказал, заповедь новую даю вам. А что нового в этой заповеди? Что нового в этой заповеди? Не как самого себя возлюби ближнего, а как? Как я возлюбил вас. Братья и сестры, это намного выше, как Христос возлюбил нас. Друзья, и я думаю, на это надо обратить внимание. Что это за любовь? Вот задать себе вопрос. Что это за любовь? Ну, вообще, любить, друзья, это страдать. Это душу полагать, чтобы любить. Любовь без страдания, она не бывает. Она требует жертвы. Она требует где-то страдать. И если мы любим, то мы будем страдать. Вот первое послание Иоанна 3,16. Вот 3:16 стих. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за братьев. Братья и сестры, душу положил. Вот первое послание Коринфянам, 13 глава. Я думаю, эту главу мы все знаем. Там говорится о любви. Вот, о любви. Если там имею дар пророчества, знаю все тайны, имею все познание, все веры, так что могу и горы переставлять. Если раздам имение, если даже тело отдам на сожжение, а любви не имею, то там что? Нет мне в том никакой пользы, то я ничто, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И там приводится дальше пояснение, что такое любовь. Любовь там, она выражена в действии. Действие, определенное действие, когда в нашей жизни проявляется, то это говорится о любви. Любовь, она не может стоять на месте, она творит и делает дела. И, можно сказать, это проверка нашего состояния, как мы любим. Вот 18 стих 3 главы 1 Иоанна написано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Можно любить на словах, но любить делом, друзья, это совсем другая сторона нашей жизни. Проявлять на деле любовь. Как сегодня, можно сказать, этого недостает. Друзья, Христос, любя нас, переносил величайшие страдания. Он переносил страдания физические, духовные и душевные. Ну, к примеру, вот когда Христос молился в Гефсимане, «Душа моя скорбит», помните как? «Смертельно». «Душа моя скорбит смертельно». Друзья, это вот такие душевные страдания, физические страдания. Когда мы смотрим, читаем о Христе, какие страдания перенес Христос, то, друзья, это сверх всего. Душевные страдания Он перенес. И, друзья, когда Христос приобрел церковь, Он приобрел ее кровью Своею. Он приобрел жертвой Своею, приобрел церковь. И вот о Христе, и когда Он приобрел церковь, написано, что вот это как? Плоть от плоти моей, кость от костей моих, да? Вот это я говорю по отношению ко Христу и церкви. Насколько, друзья, Христос возлюбил церковь и совершил великое спасение. Вот в послании Ефесянам, первая глава, стих со 17 стиха, здесь так сказано: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именующего не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Братья и сестры, на какой уровень Христос вознес возлюбленную свою церковь, написано, превыше всего Христос стал. Главою кого? Церкви. Братья и сестры, это была тайна. Церковь – это, можно сказать, что-то особенное в мире, вот в том творении, что сотворил Бог. Об этой тайне не знали раньше. Вот в 3 главе написано: «Я, Павел, сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна», о чем выше писал коротко, и пишет о том, о церкви, что мне дана и открыто это, и Бог его поставил, чтобы открыть эту тайну сегодня, друзья, нам. И церковь на земле – это величайшая тайна, которую Господь вот открыл, и мы сегодня в этом пребываем, и мы сегодня дети Божьи. Вот о церкви в Священном Писании, оно почти 120 раз описано. Вот о церкви почти 120 раз говорится о церкви. И, друзья, и он, Христос умер, страдал за церковь, и о нем сказано «муж скорбей», потому что, друзья, он возлюбил нас. А любя нас, он любовь свою доказал в том, что умер за наши грехи. И это явил Христос. Я хочу такой вопрос задать, друзья. А Христос сегодня страдает или нет? Как мы думаем? Я слышал одно такое мнение. Христос в славе находится, он сегодня не страдает, не переносит скорби. Братья и сестры, Христос сегодня переносит скорби. Он связан с нами в духе. Он связан с нами, можно сказать, вот связан, ну, органически связан с нами. Мы – тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Друзья, это говорится о церкви. И что происходит с нами сегодня здесь? Христос рядом с нами. Вот в 25 главе Евангелия Матфея там сказано о том, что Христос говорит, алкал, жаждал, странником был, в темнице был, нах был, болен был. И вы посетили кого? Меня посетили. Братья и сестры, с Ним мы страдаем, если с Ним страдаем, то с Ним что? И прославимся. Друзья, праведники сказали, когда это было? Когда мы видели тебя? А он говорит, то, что сделали наименьшему из меньших сих, то сделали мне. Друзья, когда побивали Стефана, помните, Стефан говорит, видел отверстие неба Иисуса, стоящего одесную Бога. Иисус стоял. Иисус видел и в тот момент скорбь и переносимые страдания Стефана. Братья и сестры, вот Евреям, послание Евреям, 4 главе, 15 стих, он может, написано, он может сострадать нам в немощах наших, в немощах, вот в трудных моментах, когда в нашей жизни он тоже, Христос, сострадает, и может искушаемым помочь, и в немощах наших Христос с нами. Братья и сестры, апостолы тоже шли таким же путем. Апостол говорил, вот, говорил, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазнялся, за кого бы я не воспалялся. Братья и сестры, и там, и апостолы, они тоже шли таким путем. Как хотелось, чтобы мы были соучастниками скорби друг друга, переживаний друг друга, но в нуждах святых принимали участие. Вот жили жизнью не своей собственной, а жизнью жили ближнего, и заботу проявляли друг о друге. Это воля Божия. В послании Галатам апостол Павел говорит, «Дети мои, для которых я в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Друзья, муки рождения. Знаем ли мы, что это такое? Вот я помню, когда в годы гонений было такое стихотворение, что «Церковь – многодетная, скорбная мать». Церковь рождена сама в муках, и она сегодня в муках рождает детей. Братья и сестры, что это за муки, когда народ Божий переносит эти муки, молится, страдает, вопиет к Богу, себя на жертвенник ложит в отношении того, чтобы были спасены наши близкие, родные, вот родственники, дети были спасены. Братья и сестры, это жизнь в Боге, жизнь во Христе. И Христос хочет, чтобы вот мы любили друг друга так, как Он возлюбил нас. И так жили. И мы прочитали, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот признак. Не потому, как мы хорошо поем, стихотворения там рассказываем или проповеди там говорим хорошие. Друзья, не поэтому определяют нашу духовность, наше христианство, а люди определяют по любви. Если мы любим друг друга, если жертвуем ради другого. Друзья, вот апостол Павел говорит, никто из нас не живет для себя, а живем мы для Господа, живем. Умираем тоже для Господа. Не для себя мы созданы здесь жить на земле, а жить для Бога. Друзья, вот в Откровении, во второй главе, вот в послании Ефесской церкви, что там произошло в Ефесе? Вот начинается это послание очень хорошо. Что знаю твои дела, знаю труд, терпение, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, кто называет себя апостолами, там, они не таковы. Нашел, что они лжецы. Вот. Ты много переносил. И прочее, описано об этой церкви. Но Христос говорит, имею против тебя. А что имею? То, что ты оставил первую любовь твою. Друзья, можно трудиться, можно делать, можно петь, можно проповедовать, но можно это делать не из любви. Вы знаете, я об этом тоже много переживаю. Вот как вот, вообще моя жизнь? Ради Господа, ради любви я делаю. Недавно мне там сын прислал проповедь, говорит, прослушайте, скажите свое мнение. И там проповедь была, может быть, кто-то слышал, я это... какой-то американский проповедник о посещении собрания. И приводит вот, евреям 13 главу, «Не оставляйте собрания ваши, как есть у некоторых обычай, но наставляйте друг друга, тем более, чем более мы усматриваем приближение дня онного». То есть оставлять собрание, он такой задает вопрос, грех это или не грех? И сводит, кто... Потому что оставление собрания – это грех. Ну, я послушал собрание, вот послушал эту проповедь, да. А вот хотелось бы услышать, посещаем собрание мы по любви ли к Богу или по обыкновению? Или вот какие-то у нас другие цели в отношении нашего общения и посещения собрания? Для чего мы здесь? Почему мы здесь? Вот брат говорил, что здесь Христос, что Он видит, любим ли мы Господа. Мы желаем иметь с Ним общение, вот и молитвенное общение мы желаем. Но, друзья, наша цель, чтобы вот в нашей, наше было общение, это встреча не только с друг с другом, но встреча с самим Господом. И это очень важно, когда мы имеем на собрании. Я помню, у меня было такое состояние, много вопросов возникло. И я удивился, придя на собрание, все проповеди как будто были для меня. Буквально все проповеди. Я получил ответ. Я думаю, Господи, как Ты заботишься, как Ты любишь? И вот ответил на все мои вопросы. Все проповедники говорили, как будто вот я здесь один присутствовал на собрании. Так для меня вот было дорого и близко это собрание. Братья и сестры, Христос говорит, если не покаяйся, то что? «Приду и сдвину светильник твой с места». Друзья, Господь не хочет никакого труда от нас, никакого служения, если в нашем сердце нету Его божественной любви. Господь хочет, чтобы мы любили. Вот я слышал один пример, брат рассказывал пример. Это если вот в семье жена, допустим, заботливая, хозяйка, порядок в доме держит, ну, все хорошо, а мужа не любит. Нужна ли бы такая жена? Вот муж удовлетворится ли такой женой? Все в порядке, а мужа не любит? Конечно, нет. Друзья, если мы все будем делать, а Господи мало помышлять, и Господа, к Господу охладила любовь, конечно, Господу такая любовь, она не нужна. Вот время последнее, во втором послании Тимофея, в третьем главе, апостол Павел говорит, знаешь же, в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, помните там, самолюбивы, Первое – самолюбивый, серебролюбивый и дальше – гордый, надменный, злоречивый, родителям непокорный и прочее. Первое – самолюбие. Это ужасный грех. Не боголюбивый, Бога не Бога любим, а себя любим. И в конце – имеющий вид благочестия. А силы же их отрекшиеся, таковых удаляйся. Друзья, это среди народа Божия может вот это все проникнуть. Вот мы слышали, как вот этот дух Амалика проникает, поражает, а Господь говорит, истреби его из поднебесной, и память Амалика истреби. Друзья, пусть Господь нам поможет вот обратить внимание на это слово, на этот стих. Он сегодня ко всем и ко мне звучит, и каждому из нас. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Пусть Господь нам поможет, друзья, проявлять эту любовь в нашей жизни, чтобы любовь, она умножалась, в любимой возрастала. И вот последний момент, вот обратите внимание, приветственное слово апостола Павла в посланиях, на что он обращает внимание? «Возрастает вера ваша и любовь друг к другу». Вот прочитайте дома, вот обратите внимание, вера возрастает и любовь. Это самое важное в нашей жизни, в чем оно должно возрастать. Пусть Господь поможет в этом, и мы помолимся, чтобы Господь укрепил нас и благословил нас вот в нашей жизни, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас. Аминь.